è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», выходящий по будням подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Это выпуск от 4 апреля 2025 года. Событие, влияние которого на мир нам еще предстоит ощутить. Пошлины, которые ввел президент США в отношении 180 стран и территорий. Значимость и последствия этого шага объяснит нам, за что ему спасибо, Александр Каляндр, научный сотрудник Центра анализа европейской политики. Привет.
Привет.
За то недолгое время, что прошло с презентацией тарифов Дональдом Трампом в Розовом саду Белого дома, где он показывал таблички с таким широким движением Моисея, так вот за это время критики президента США успели сказать цифры, считала нейросеть или некий не очень понимающий человек с помощью нейросети. Табличку рисовала, похоже, тоже, потому что цифры расположены кривенько. А формула, по которой американская администрация высчитывала, какие должны быть ввозные пошлины в отношении разных стран, простая и неверная. Торговый дефицит США в отношении с такой-то страной делим на сумму экспорта оттуда же. И еще на два, потому что это пока по-доброму. Как в старом анекдоте, а мог бы и бритвой полоснуть. При этом итоговая цифра при всей доброте не может быть меньше 10%, потому что иначе какое же это величие и демонстрация своего влияния в мире. Как тебе эти цифры и эти изыскания по поводу их происхождения?
Ну, цифры. Так посчитали. Надо просто понимать, что это не взаимные пошлины, а некое математическое упражнение, задача которого была сократить торговый дефицит Соединенных Штатов, как это себе видят экономисты при Дональде Трампе, любящие экономическую теорию 17 века, известную как меркантилизм, которая предполагает, что если у тебя в торговле товарами образуется дефицит, то кто-то живет за свой счет. Ну, много уже про все это сказано, что мы будем повторять. Сказано и про то, как эти цифры считались, и про то, что туда не входят услуги, а это изрядная доля торговли, если речь идет о Соединенных Штатах или, например, о Британии, которая изрядно экспортирует услуг в Соединенные Штаты. Но вот считают они только товары. Так сказать, мы тут на принимающем конце. Все, чего они там насчитали, то они и вводят.
Эта цифра введена для того, чтобы выровнять торговый баланс, чтобы изменить его. Если обращаться к этой теории 17 века, применительно к 21 веку, зачем это делать? Какая тут логика? Как это Дональду Трампу объяснили? Почему ему кажется, что это слабость, что так быть не должно, что действительно за счет Америки кто-то живет?
Я не знаю. Логика, видимо, должна быть приблизительно следующей. И ее очень красиво, кстати, описал Венс вчера. Он сказал, что в течение 30 лет мы сужали деньги китайским крестьянам, которые на эти деньги производили товары и нам продавали. То есть то, что экономический историк Найл Фергюсон в свое время описал как «кимерика», слово, образованное из слов «Китай» и «Америка». И он описывал работу всей глобальной экономики, особенно симбиоз Китая и Америки, следующим образом. Китай производит товары, которые продает Америке в гораздо большем объеме, чем Америка продает Китаю. Таким образом, у Китая образуются лишние доллары, вырученные за продажу этих товаров. Эти лишние доллары Китай вкладывает в американский долг, который Америка совершенно спокойно может выпускать, таким образом финансируя дефицит своего бюджета. И такая машинка действительно работает почти 30 лет. Соединенные Штаты выпускают долг, этот долг покупает Китай на деньги, которые выручает от торговли Соединенными Штатами. В голове Трампа и его экономических советников это представляет серьезную угрозу, потому что долг растет, его становится все дороже обслуживать. И однажды, когда он станет уже неподъемным в обслуживании, и надо будет производить что-то у себя в большем объеме, сделать это будет невозможно, потому что потеряна вся промышленная база, и производить уже ничего не могут. Поэтому сторонники Трампа и сторонники этой меры говорят, что да, конечно, введенная Дональдом Трампом разрушает систему мировой торговли, разрушает вот эту вот систему, когда дефицит торгового баланса преобразовывался в долг. И это болезненно всем, включая все страны, на что, в общем, всем плевать в Америке. и это приведет ко всяким, может привести негативным последствиям самой Америки. Как то рост инфляции, снижение котировок акций, а в Америке, в общем, 60% населения так или иначе инвестируют в ценные бумаги, либо напрямую, либо через пенсионные программы, и может даже привести к какой-то рецессии. Но, говорят они, делать нечего, мы тут лечим тяжелую болезнь, рак или холеру, и поэтому давайте не обращать внимания на побочный эффект этого лечения, которое, конечно, болезненное, но лучше сейчас, чем потом мы все умрем. Вот я думаю, что логика приблизительно такая. При этом часть этой логики заключается в том, что введя таможенные пошлины, американский бюджет либо соберет дополнительные деньги в бюджет, примерно в размере 20% от торгового дефицита, либо же, если иностранцы уйдут и не будут иностранные товары продаваться, то тогда увеличится производство в самой Америке, и деньги в бюджет мы соберем через налоги.
На меня, признаюсь, тоже произвела впечатление эта речь Венса. Я думал к ней в конце вернуться и к вот этой не совсем экономической, а скорее политической логике, логике сохранения мировой гегемонии. Если позволишь, потом я тебе напомню тоже про это. Хочется с тобой обсудить. Но находясь в логике экономического, все еще реагируя на этот новостной повод, повод этой недели про Трампа и про его тарифы. Как тебе кажется, вот эти таблички со 180 странами и территориями, это реально будет американской политикой или нет? В ближайшие дни, там есть еще время до введения, да, есть, собственно, этот уикенд, когда можно позвонить в Белый дом, попросить, пообещать приехать. В общем, ведут ли для всех или нет, не всем, не так и в разное время?
Ну, сегодня уже американцы сказали, что это не повод для торговли, а это политика и ответ администрации на чрезвычайное положение в экономике. Но я, честно говоря, думаю, что торговля начнется, и все это превратится в, как это, вот парадный подъезд по торжественным дням и так далее. То есть выстроится длинная очередь просителей и торгователей, которые будут себе выторговывать различного вида исключения из таможенной политики. Я думаю, что реальные таможенные пошлины, которые будут введены, которые мы увидим, будут отличаться от табличек. Но в целом мало что изменится. Американский рынок настолько большой, что очень многие страны, компании, производители, сектора будут готовы идти на различные уступки, лишь бы получить или сохранить на него доступ.
В реакциях, в публикациях этих дней, да, в общем, раньше, когда Трамп все это объявлял, самый частый вывод, к чему все это приведет, да, самая частая мысль, которая фиксируется, что это как в школьной классике про то, что введение таких тарифов ударит одним концом по барину, другим по мужику. Но все-таки спрошу тебя, по кому, на твой взгляд, ударит сильнее? Кому по сапатке, а кому только по менее чувствительному хребту? Когда мы на эти таблицы смотрим, мы, конечно, видим там и Китай, условно говоря, да, которому 3-4% обещают. И это еще добавляется, потому что там не складываются тарифы, ранее введенные, они остаются. И видим, например, Вьетнам с 46%, при том, что Вьетнам, очевидно, менее устойчивая экономика и сильно ориентированная на Соединенные Штаты.
Я думаю, что это ударит, вообще говоря, по всем. Безусловно, больше пострадают страны, чья экономическая модель завязана на экспорт в Соединенные Штаты. Будь то Вьетнам или Германия, или, например, Ирландия. К слову сказать, из всех стран мира именно Ирландии принадлежит первое место по торговому дефициту с Америкой в расчете на одного человека. То есть на душу населения ирландцы имеют самый большой положительный баланс торговли товарами Соединенными Штатами. Вот по Ирландии это ударит сильно, например.
А просвети меня, если услуги не учитываются, что такое Ирландия продает фармацевтика?
Угу, именно. Ну вот, по всем и ударит, по тем, кто связан с экспортом в Соединенные Штаты. По ним всем и ударит. По американцам это тоже ударит, потому что теперь они будут платить дороже за товары, которые они покупают. Ударит это и по России, ударит это по всем. Торговая война... Она такая неприятная, что у нее очень сложно найти однозначно выигравших. Плюс мы уже видим, что Китай ввел ответные пошлины. И я думаю, что и Европейский Союз не заставит себя ждать. да, глобальная свободная торговля, которую мы наблюдали последние сколько там, 25-30 лет, на которой, будем честными, мы все изрядно улучшили свое материальное положение, она закончилась в таком виде, в котором она была.
Как это может выглядеть? Спрашиваю к человеку с российским опытом. Ну да, могут из страны уйти бренды, может некоторая большая авторкичность появиться, могут импортные товары быть дороже. Ну, небо на землю не падает, и даже в условиях санкций, затрудненных транзакций, можно что-нибудь такое покупать, включая самолеты или двигатели к самолетам, хотя вроде бы непросто. Ну как-то вот находит глобальная экономика с тех пор, как глобальный рынок сложился, а это произошло, когда Америку открыли, напоминаю, в буквальном смысле. Ну, работает как-то, да, подороже, но в целом ничего страшного. Можешь напугать или наоборот успокоить, как это может выглядеть, как это будет функционировать?
Тут же все зависит от масштаба, от нашей оптики. Безусловно, все, что произойдет глобально в целом в мире или там в карманах подавляющего большинства людей в мире и в их уровне жизни, будет, безусловно, не столь страшно, как трагические изменения, наступившие в жизни жителей украинского Харькова, Мариуполя или других городов. Это проблема совсем другого уровня, по крайней мере, пока. С другой стороны, у нас есть исторический опыт тарифной войны 30-х годов, и эта тарифная война усугубила мировой экономический кризис и была, в общем, одной из причин Второй мировой войны. Я не знаю, во что превратится и во что выльется снижение экономического роста или экономическая стагнация в бедных странах в мире. Как общий обвал благосостояния отразится на жизни в бедных странах, например, Северной Африки, Центральной Африки, Азии? Приведет ли это к каким-то социальным потрясениям, увеличению миграции, к войнам? Я думаю, что сейчас это предсказать невозможно, но вероятность такого, безусловно, повышается. Потому что чем беднее становятся люди, или чем быстрее у них падает благосостояние или надежды на благосостояние, тем больше они склонны выходить на улицы. И мы уже видели, что произошло в мире, когда резко скакнули цены на продовольствие в Северной Африке и странах Ближнего Востока. Вылилось это все, как мы помним, в арабскую весну. Резкое обеднение населения не способствует политической стабильности.
То, что произошло, как там Трамп говорит, что это день освобождения, да, сравнивает чуть ли не с декларацией независимости, но на этот раз экономической, это можно будет в таком случае сравнительно быстро откатить назад и вернуться в старые, более глобальные времена?
Я не знаю. Я, честно говорю, я не знаю. Я думаю, что откатить это назад будет крайне трудно. Потому что это потребует усилий от американских политиков. А пока никакого единого фронта противостояния трамповской политике нет. Демпартия, как я понимаю, совершенно деморализована. А в республиканской партии кто-то абсолютно за Трампа, кто-то еще думает, как я понимаю, в какой момент вступать со всем этим в борьбу. Пока нет явных признаков того, что все это будет заблокировано. Я не очень понимаю легальность с точки зрения американского закона того, что делал Трамп. Можно ли это делать было... То есть он ввел таможенные тарифы, основываясь на законе о чрезвычайном экономическом положении. Я не очень знаю и понимаю, мог ли он это вводить, не получив от Конгресса санкции и разрешения на введение этого закона. Но в этом пусть разбираются специалисты по американской политике. Пока я не вижу, каким образом Америка это будет откатывать назад. К тому же надо понимать, что Америка менее зависима от импорта и мировой торговли, чем многие страны в мире. Америка очень большая. То есть заплатив инфляцией и каким-то периодом спада, Америка, в общем, имеет гораздо большие шансы жить без всего мира, чем страны вроде Вьетнама или даже Германии.
Но при этом не очень привыкла. Если у тебя машина была в лизинге, условно, за $500 в месяц, а стала за 700, ты, имея возможность голосовать, можешь выразить свою точку зрения. Или если твоя компания, вот смотрим на котировки Apple, да, в общем, на весь американский рынок, вдруг дешевеет за один день, тебя, наверное, это как-то расстраивает. Ты захочешь что-то предпринять. Если говорить об американском эгоизме, здоровом, нездоровом, неважно каком, может ли он тут быть фактором. И, кстати, хочу, пользуясь случаем, порекламировать вашу с Александрой Прокопенко почтовую рассылку, которая выходит в Carnegie Politica. Она называется «Как это работает?». И у вас первый выпуск был как раз про тарифы, про базовые. И эта мысль про то, что тарифы вот такого рода ограничения — это, собственно, налог. Налог, в первую очередь, на собственных граждан. Все внутри подорожает. Краткосрочные и долгосрочные эффекты. Но тут как повезет, а то, что подорожает, это точно.
Опять же, еще раз, я не знаю и не понимаю, как думает американский избиратель. Я не американский избиратель, в Америке я не жил, и поэтому не знаю. Но если российской пропаганде удалось в 2014 году убедить население, что рост цен на продовольствие – это результат не действий Кремля по закрытию российского рынка для европейской еды, а результат враждебной политики Запада, то почему бы нельзя было бы убедить американского избирателя в том, что рост цен – это результат не действий Белого дома, а результат действий иностранцев, которые хотят исключительно вреда Америке, и что это небольшая цена за освобождение от иностранной эксплуатации. Мне кажется, что в современном мире избирателя можно убедить приблизительно в чем угодно. При наличии желания, я думаю, что можно даже нас с тобой будет обвинить на национальном уровне, что это мы с тобой виноваты в том, что в Америке все подорожало.
Так и есть, виновен, сразу признаю. Но если бы у тебя была возможность аргументировать и ожидать, что тот, кто тебя слушает, тебя услышит, как бы ты описал те преимущества, которые Соединенные Штаты вообще-то получали и продолжают получать от глобального мира, от вот этой большой открытости?
Ну, мы это уже описали. Возьмем какую-нибудь, я не знаю, футболку, которая производилась в Америке, и изрядная доля ее стоимости была в труде портного или там человека, обслуживающего машину по производству футболок. В мире произошли всякие изменения. Они произошли как институциональные, там Китай открылся для иностранных компаний и разрешил там строить заводы, экспортировать и так далее. Так и технологически. А именно увеличился размер судов, которые все это перевозят. И поговорка, что за морем телушка-полушка на рубль перевоз, перестала работать. Перевоз стал стоить не рубль, а 10 копеек. Соответственно, стало выгоднее производить футболки в Китае, Парагвае, Вьетнаме, где угодно, и продавать их в Америке по более низкой цене, потому что там не было инфляции труда, не было инфляции стоимости труда. В результате стоимость труда в Америке продолжала расти. Ну, люди там работали в кофейне Starbucks или в компании Google. А стоимость футболок росла гораздо ниже. То есть Америка фактически, и не только Америка, но и многие страны западного мира, первого мира, экспортировали инфляцию. То есть за счет глобальной торговли они смогли добиться не повышения инфляции в своих странах в течение достаточно долгого времени, в течение которого был в этих странах экономический рост. Я думаю, что вся эта система рано или поздно бы начинала сбоить просто потому, что производство в Китае бы дорожало. Поэтому вечно вот так хорошо бы быть не могло. Там росли бы цены в любом случае. Но они бы росли медленнее, и производство бы переводилось еще куда-то. Не зря же в эту схему попал Вьетнам. И так много говорят о Вьетнаме, и так сильно пострадали котировки компании Nike, которая во Вьетнаме шьет кроссовки с утра до вечера. Потому что во Вьетнам стали в какой-то момент переводить производство из, собственно, Китая. В Китае стало дороже производить. И уже долгие годы в мире думали, ну хорошо, там в Китае производство дорожает, мы это все перевозим там во Вьетнам, Камбоджу, там тоже растет уровень жизни, соответственно, растет стоимость производства. Куда мы будем перевозить дальше? Ну, наверное, в Африку. Но в Африку перевозить, тут у нас есть проблема, потому что там война с утра до вечера. Но, с другой стороны, если нам это удастся сделать, то в Африке повысится уровень жизни, и, как следствие, возможно, там будет спокойней. То есть тут еще есть момент в том, что глобальная торговля и вот такой вот глобальный мир с переносом производства, он давал шанс бедным странам. Борцов с глобализацией экономики, как мы знаем, было в мире много. Последние 30 лет они были шумны, били Макдональдсы и всячески, значит, гнобили западные компании за перенос производства в бедные страны, потому что они эксплуатируют жителей этих бедных стран. На мой взгляд, в этом есть некая иллюзия, что ли, которая заключается в том, что так-то оно так, но перенос производства в бедные страны позволял людям в этих бедных странах все-таки жить лучше. И напомню, что это было во многом похоже на то, что происходило в постсоветских странах в 90-е годы, когда все-таки многие стремились в том или ином виде работать в западных компаниях или даже на заводах, которые принадлежат западным компаниям, потому что там выше зарплаты, лучше условия труда, выше безопасность и меньше всякого административного безумия, которое было вне западных компаний. Вот этот рост, когда, да, действительно, разница между очень богатыми и очень бедными растет, но при этом очень бедных становится меньше, похоже, это несколько приостановится. И как мы уже с тобой говорили, я думаю, что тут есть риск всяких войн, революций, социальных потрясений в бедных странах и странах со средним достатком, которые вдруг начнут беднеть.
Я боюсь, что это далеко не главный аргумент для людей, которые принимали решения, которые мы сейчас с тобой обсуждаем.
Конечно. Для них это не главное, потому что если у тебя подход «Америка превыше всего», то что там происходит в Конго, тебе по определению должно быть безразлично.
Я понимаю, что Дональд Трамп это говорил, в том числе перед Конгрессом, и Венс упомянутый уже, но я бы попробовал суммировать то, как они оправдывают то, что сейчас происходит, вот эти решения и какой они придают этому смысл. Возможно, я слишком вчитываюсь, но здесь есть некоторое мессианство и даже некоторое визионерство. Зайдите на Wall Street Journal, там есть это видео с Венсом, оно короткое. Итак, обобщая, что ли, эту точку зрения, слишком долго Соединенные Штаты позволяли богатству уходить за границу. Мы теряли и теряем конкурентное преимущество, потому что идея, что дешевый труд внутри страны, а особенно вне страны, может находиться, и мы можем его использовать, она не сработала. Схема «мы проектируем, собираем деньги, собираем основную маржу, а развивающиеся страны, тот же Китай, производят», она обернулась тем, что Китай как бы нарушил этот контракт, если таковой контракт был. Там не хотят тоже мириться с ролью синих воротничков. Они сами начинают заниматься разработкой, становятся успешными в этом. Нас же вытесняют благодаря нашим инновациям и имеют, в отличие от нас, еще и сетевые эффекты, потому что у них и промышленность, и разработка, а у нас только разработка. Нужно все это отыграть назад, вернуть домой, потому что долгосрочно это проигрыш. Такой новый Рейган спасает пошатнувшееся лидерство Америки, делает ее снова великой, несмотря на клевету и ложь либерала. При этом Трамп говорит, что это уже в ближайшие годы принесет триллионы в бюджет Соединенных Штатов. Ну, может, принесет, может, не принесет, но сама вот эта логика экзистенциальная, логика выживания, логика мирового лидерства, она, мне кажется, подразумевает, что, ну, можно и пожертвовать некоторым благополучием. Да, яйца станут подороже, но Америка останется самой главной на планете и будет продолжать извлекать из этого выгоду. Как бы ты оценил то, что я сейчас сказал, эту точку зрения, кажется, ли она тебе эгоистичной, но справедливой, или нет, ты находишь ее ошибочной?
Это сложный вопрос. Я думаю, что мы изнутри начавшегося эксперимента, ну, честно говоря, у меня нет однозначного ответа. Я думаю, что сворачивание глобальной экономики несет в себе угрозу доминирования доллара как главной торговой валюты и главной валюты расчета. До какой степени это снизит глобальную роль Америки? Ну, снизит. Тут же вопрос не только в этом. Тут вопрос в том, что идеологи нынешней американской политики хотят быть не столько главной страной в мире, сколько самой лучшей страной в мире, изолированной от всего остального. То есть это не брать на себя никакой ответственности за весь остальной мир, оставаясь при этом самой богатой, самой мощной страной. Это несколько иной подход. Но это уже большая философская беседа у нас получается, и лучше вести ее, наверное, не со мной, но это отказ от идеи глобального лидерства.
Или максимизация выгод от этой роли. Даже если вы нам ничего не должны, вот в этой формуле, которая непонятно откуда взялась и непонятно, как мы насчитали вам, но 10% все равно извольте, потому что, ну а почему бы нет? Можем себе позволить вас это попросить.
Да, мы можем попросить, потому что в этом смысле они в своем праве, понимаешь? Не хотите — не платите, не продавайте, ваше дело. Но мы настолько большие, что мы понимаем, что вы хотите с нами торговать. Это, понимаешь, как суперкрасивая женщина с пониженным уровнем социальной ответственности. Если вы хотите со мной общаться, оплатите мне ужин. Не хотите — не оплачивайте. Дело ваше. Но я настолько прекрасная и красивая, что, конечно, вы будете за меня биться и стараться. А вот в каком ресторане вы будете оплачивать мне ужин и что будет в меню? Ну, это обсуждаемо. Но я настолько прекрасная и меня настолько все хотят, что я могу спокойно выставлять свои требования.
Надо заканчивать. У меня последний вопрос такой. Я понимаю, что это уже превратилось в анекдот. Не верить в серьезность намерений Дональда Трампа. Кажется, у Яна Веселова в телеграм-канале One Big Union было про то, как Трамп что-то предлагает, Wall Street Journal и все остальные говорят, ну нет, ну этого не случится. Кто-нибудь его переубедит, в смысле Трампа, а не Яна Веселова и не телеграм-канал One Big Union. И это случается. Потом Трамп открытым текстом говорит, а еще я сделаю вот это. И все говорят снова, да нет, ну это не случится. И газета Wall Street Journal объясняет, почему этого не случится, и это снова случается. Но, тем не менее, в этом же анекдотическом духе хочу тебя спросить, кажется ли тебе, что то, что мы наблюдаем сейчас, является стратегией, или ты готов отказать Дональду Трампу и его администрации в стратегическом замысле, в том, что они действительно видят за Америкой некую новую роль, и это все тактика, это все продолжение его стиля каждый день чем-то ошеломлять, создавать массу поводов и таким образом прожить ближайшие 4 года, а там уж разберемся. Там будут новые поводы.
О, я думаю, что тут у тебя несколько вопросов в одном. Ну, во-первых, всеобщей ошибкой, в том числе и моей, было то, что мы воспринимали Трампа буквально, отказываясь его воспринимать всерьез. А надо было его воспринимать всерьез, но не буквально. Если стратегия у Трампа и мага, и людей за ним, есть ли у них какая-то философия, глобальное видение, я думаю, что да. И тут надо нам с тобой отдельно, или со мной, или не со мной, поговорить о том, чего они думают, про феномен учения, который называется «темное просвещение», про отказ или возможность отказа от каких-то казавшихся нам нерушимыми принципов и аксиом. Это все немного другая история. Но я считаю, что да, что там есть некая мысль и некая стратегия. Есть безусловная проблема – и тут вынужден согласиться с Трампом, есть проблема американского долга. Я не согласен просто с тем, что ее решают. То есть проблему долга американского решать сложно. И пока принимаются действия, направленные именно на уменьшение дефицита, уменьшение долга, это примерно одно и то же, кстати, ищут не там, где потеряли, а там, где светло. То есть сокращение финансирования, я не знаю, Радио Свободы, оно, конечно, уменьшает расходы правительства, но не настолько, чтобы это можно было даже увидеть в микроскоп. А реальные вещи, которые ведут к дефициту, например, как я понимаю, система здравоохранения в Соединенных Штатах, это трогать страшно, сложно и тяжело. Примерно то же самое происходит вот сейчас с торговлей и дефицитом. Задача уменьшить дефицит всеми возможными способами и задача вернуть какое-то производство в Америку. Я не понимаю, всерьез не понимаю, почему в Америку нужно возвращать производство футболок, товаров с, по определению, низкой добавленной стоимостью и низкой маржой прибыли в условиях высокой стоимости труда в Америке, если только там мы не рассчитываем, что футболки будут стоить по $100, при том, что не заниматься попытками решить всю эту проблему каким-то другим способом. То есть, на мой взгляд, принятие таможенных пошлин администрации Трампа – это попытка доступным методом решить серьезную проблему. Я не уверен, что это принесет результат и что это будет путем в более экономически стабильную Америку и в более экономически и социально стабильный мир.
Глубокая мысль. Спасибо большое, Александр. С этой оптикой будем смотреть на происходящее.
Спасибо тебе.
Это был научный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Каляндр. Объявление книжного издательства «Медузы» о книге Саймона Шустера «Шоумен. Владимир Зеленский и война в Украине». Почти весь 2022 год Саймон Шустер, американский журналист русского происхождения и корреспондент журнала «Тайм», провел с командой Зеленского в Киеве, пользуясь уникальным правом доступа в президентский комплекс на Банковой улице. Именно там возник замысел его книги рассказать о том, как глава государства и его окружение пережили первые месяцы полномасштабной войны. В книгу вошли как знаковые события того времени – битва за Киев, трагедия в Буче, контрнаступление ВСУ в Харьковской области, освобождение Херсона, так и то, что им предшествовало или осталось за рамками боевых сводок. Заказать книгу можно в онлайн-магазине на сайте «Медузы». Вам, собственно, книга, а «Медузе» доходы от ее продажи. Эти деньги идут, как и ваши пожертвования, в бюджет редакции, то есть обеспечивают работу всего издания. Спасибо всем, кто безвозмездно или покупая товары в магазине «Медузы», поддерживает работу нашего медиа. Это был подкаст о новостях, который долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». До встречи.